страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 29 мая, вторник, передача по страницам Библии. У микрофона Олег Шевкун и команда этого выпуска — это Екатерина Горбунова, Анастасия Гвоздик и Александр Анисимов. Мы с вами продолжаем наше путешествие по книге книг. Мы с вами читаем Библию за 5 лет, с начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы с вами сегодня в книге «Второзаконие». И мы говорим об особой жизни для особого народа. Мы говорим о тех законах, которые Бог установил для своего народа. И на самом деле законы часто отражают характер законодателя. Иными словами, законы отражают характер той власти, которая эти законы дает. О власти или о законодателе можно часто судить именно по тем законам, которые приняты, которые существуют. Вот так и здесь, читая с вами книгу «Второзаконие», мы с вами видим характер Бога, мы с вами видим Его заботу, мы с вами видим Его любовь, как она проявляется в реальной жизни. Но тут возникают некоторые вопросы, и, собственно, с одного из этих вопросов я сегодня начну. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос», а также в группах ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, во всех группах, где есть трансляция этой передачи, ну и, кроме того, в наших официальных группах по страницам Библии, как раз в Одноклассниках, ВКонтакте эти группы есть, вы легко их можете найти. Так вот, то, о чем вчера мы с вами говорили, помните, мы говорили о том, что Бог дает прощение, вот этот субботний год, седьмой год, и смысл в том, что человек может взять в долг, и потом, если он не может до седьмого года, до наступления седьмого года отдать этот долг, то вот долг ему, израильтянину в данном случае, конечно, прощается. И нужно было прощать этот долг. Более того, есть совершенно четкое законодательное запрещение. Вот запрещается ограничивать тех, кто хочет взять в долг накануне субботнего года. Иными словами, вот я знаю, что на следующий год будет год прощения. У меня серьезная проблема, у меня серьезные сложности, трудности. И я хочу взять в долг, и другой человек должен по этому закону мне этот долг дать, независимо от того, что, в принципе, в седьмой год я могу и не выплатить этот долг, нужно будет прощать. А наша коллега, наша сотрудница Екатерина Горбунова задает вопрос, который на самом деле относится не только к этому тексту, но и позволяет, в принципе, сказать очень важную вещь о толковании интерпретации Священного Писания. Вопрос такой. А не порождала ли вот эта практика социальное иждивенчество? Иными словами, если я знаю, что долг все равно простят, в седьмой год долг будет прощен, то вот я могу занять еще и еще и еще. И более того, у моих вот потенциальных взаимодавцев есть тоже определенное свое такое ограничение. По закону они должны давать мне в долг. Кстати, Христос на горной проповеди скажет: «Просящему у тебя дай», фактически повторяя вот эту же норму. Не получается ли, что при применении такого закона зарождается и процветает социальное иждивенчество, когда человек уже считает, что он может просто брать, и все будет нормально, ему никогда ничего отдавать будет не надо. А я пока отвечу очень коротко, одним словом, это слово «нет», но я понимаю, что ни Екатерину, ни вас этот ответ не удовлетворит. А потому уйду немножко вглубь и скажу о том, почему этот вопрос важен для нас именно в нашем путешествии по Библии, в нашем толковании Библии. Существуют определенные подходы к толкованию Библии, и один из них заключается в том, что прежде чем делать выводы о применении какой-то нормы, особенно вот здесь с Ветхим Заветом, это Ветхого Завета касается, нужно понять, как это работало в то время, как это работало в той культуре. И на самом деле нам это бывает очень сложно, ну, потому что ту культуру мы не понимаем. Так вот, в той культуре, культуре Израиля, тех времен, времен Моисея, конечно, это не порождало социальное иждивенчество. Почему? По нескольким очень важным причинам. Дело в том, что в отличие от нашего современного мира, особенно от современных городов, никакой человек, ни один человек не существовал, ну, если только не сирота, конечно, но ни один человек не существовал в одиночестве. Каждый человек мыслился как часть семьи. Я беседовал пару лет назад с одним, ну, так скажем, человеком из Мексики, одним мексиканцем, и я задавал ему вопрос о том, какая помощь существует в Мексике для инвалидов. Как государство помогает инвалидам. Он такой подумал, говорит, государство? А почему государство им должно помогать? Он немножко задумался и говорит, и вообще будет очень обидно, если кому-то начнет помогать государство. Я спрашиваю, почему? Он говорит, а семья на что? Примерно такие же рассуждения я слышал от собеседников из азиатских стран, допустим, Таджикистана. Государство, слушайте, для нас будет позор, для всей нашей семьи будет позор, если человек будет обращаться за какой-то помощью к кому-то еще. Это будет значить, что мы, как семья, свою функцию не выполнили. Для меня было удивительно это слышать, но я задумался. Действительно, в этих странах семейные связи не просто крепче, но и семья мощнее. И когда мы говорим здесь «семья», мы не имеем в виду просто мужа, жену, детей. Мы имеем в виду то, что по-английски называется «extended family», да, расширенная семья. Так вот, в Израиле того времени эти семейные связи были не просто мощными, они были мощнейшими. И семья, люди в семье должны были заботиться друг о друге. Вот эта ситуация, когда человек пошел брать в долг у кого-то еще, это во многом экстремальная ситуация, свидетельствующая о серьезных проблемах. Обычно подобные проблемы, подобные ситуации решались внутри семьи. Поэтому сама идея пойти и взять в долг, ее не стоит сравнивать, например, с современным кредитом. У нас и действительно другое понимание этой жизни. Мы смотрим на эту жизнь иначе. Представьте себе, что вам нужно купить машину. Я понимаю, что есть люди, которые никогда никаких кредитов, никаких долгов брать не будут, и на машину тоже. Я сейчас не об этом. Я сейчас представлю себе, что человек будет брать, он хочет брать долг, хочет брать кредит. Как вы думаете, что этот человек скорее сделает сегодня в нашем современном обществе? А обратиться в банк за кредитом, даже под высокие проценты, или обзвонит 5, 10, 15 своих родственников, и у каждого из них попросит понемногу и получит фактически тот же самый кредит на семейной основе. Так вот, для ветхозаветных времен правильным или там более распространенным, естественно, был второй подход. Все начиналось именно здесь, в семье. Потому что поэтому то, о чем говорится в книге «Второзаконие», это скорее уже такая финальная стадия, когда вот почему-то в семье не получается. Это может быть сирота, это может быть вдова. Ну, вот такие особые ситуации. Еще один момент. У каждого израильтянина... Нет, опять ошибся. У каждой семьи израильтянина, израильтян, был земельный надел. То есть они ведь входят в обетованную землю. И у всех, кроме левитов... Ну, у левитов особый статус, мы об этом говорили, еще будем говорить... У остальных есть земля. Вопрос. Если ты дошел до такого состояния, когда тебе нужно брать у кого-то деньги в долг, вот как ты до него дошел? Как ты потерял землю? Почему ты эту землю должен был заложить? Кстати, ветхозаветный закон конкретно говорит о ситуациях, когда землю нужно было заложить на какое-то время, но потом земля должна была вернуться в семью. Вот тоже часть этих самых прощенных лет. Это как раз защита от того, от опасности того, что человек мог отделиться от своей земли. То есть человек был неотделим от семьи, это раз, и от земли, это два. Именно в таком контексте. Когда у него достаточно уже того, что его защищает. Вот эта социальная система, она и через семью, и через то, что у человека есть определенная собственность, она уже работает. Ровно так же работает и система подотчетности. Представим себе человека, который действительно, несмотря на все вот это, вот начал злоупотреблять системой и говорит о том, что вот я буду брать, но отдавать я не буду. Опять-таки, люди гораздо ближе друг к другу. И гораздо больше людей, которые вот с этого нечестного человека, с этого социального иждивенца могут спросить. Более того, не просто могут, а имеют полное право, а то и обязанность спросить. Когда мы переносим с вами библейский закон на современную почву, нужно понимать, что и общество тогда во многом было устроено иначе. Я приведу пример, который вам позволит понять и услышать, может быть, на современном таком, да, на современном материале, что мы имеем в виду, когда говорим о разнице культур. Было это уже довольно давно. ну, скажем так, да, ну, довольно давно, но в 2000-е годы все-таки, уже были мобильные телефоны. Здесь у нас в Москве уже были, например, такие платежные средства, как моментальная карта моментальной оплаты. Да, когда ты покупаешь карту, счищаешь там какой-нибудь код защитный, вот вводишь информацию с карты в телефон и получаешь, собственно, деньги на счет. Это у нас было. Так вот, я приехал тогда в одну среднеазиатскую страну, одну из бывших республик Советского Союза. Приехал в маленький город. И там мобильные телефоны еще только начинались. А мне нужна была сим-карта для того, чтобы ее... Ну, как, начиналась массовость телефонов, да? Мне нужна была сим-карта для того, чтобы звонить. Я пошел на ближайший рынок, легко купил эту самую сим-карту. Там стоит мужик, сим-карты, как у нас раньше у метро было. И вот достаточно быстро деньги кончились, и возник вопрос о том, как заплатить. И люди, которые меня принимали, говорят, да ничего, здесь магазинчик, вон там принимают платежи. Я представил себе, что стоит такой банкомат, там, автомат по приему мобильных платежей в магазинчике. Но то, что я увидел, опровергло все мои ожидания. Сидит женщина на кассе. Я отдаю ей деньги. Говорю, вот на такой-то номер. Ну, таких столько-то денег. Она берет у меня деньги, кладет их в ящичек и в такую амбарную книгу записывает сумму. Я говорю, а дальше что? Он говорит, ну сейчас я позвоню туда, скажу, что вы оплатили, и вам подключат. Я говорю, а чек? Она на меня смотрит и говорит, а зачем? Я не стал уже говорить следующее, а касса? Ну, потому что я понял, что вопрос будет следующий тоже, а зачем? Ну, я решил, что лучше в чужой культуре не выступать, тем более я был не один, а с принимающим меня, вот с принимающей стороной, так скажем. Мы вышли из этого магазинчика. На моем лице был невероятный шок от того, что вот я заплатил деньги, я отдал, мне в амбарную книгу их записали, и все. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот своему другу, который меня принимал, скажи, пожалуйста, а вдруг она не положит на счет? Он говорит, положит, минут через 15 все будет работать. Я говорю, а если не положит, у меня же нет никакого документа, ничего. Ну, говорит, ну, в принципе, говорит, если бы это, значит, вот это вы были бы здесь, вы были местным гражданином, то, ну, если не положит, вы пойдете с ней разбираться. А если я не пойду? Ну, говорит, тогда ваши родственники пойдут разбираться с ее родственниками. А так те, кто вас принимают, пойдут разбираться опять с ее родственниками. Друзья, я был в шоке. Этот маленький городок с женщиной и амбарной книгой перевернул мое представление о многом. Через 15 минут телефон действительно заработал. А я подумал, вот мы с вами читаем Священное Писание, написанное изначально для людей, которые жили в данном случае, да, в случае Моисея, за 3 с лишним тысячи лет до нас, которые также относятся к нам. И, конечно, мы перебрасываем эти мостики, мы говорим о том, что Библия говорит нам, да, потому что это тот же Бог, Бог неизменен. И Он обращается к нам, и это здорово. Но пытаемся ли мы сначала понять, что значили эти слова в их первоначальном контексте? Кстати, с Новым Заветом проще. Потому что Иисус говорит о Духе Святом, который научит нас. И Дух Святой, разумеется, помогает нам, ведет нас в понимании и Ветхого Завета тоже. Но не получается ли у нас, что, читая про древних израильтян, мы представляем себе подспудно, невольно, но все же представляем современных москвичей или ростовчан, или жителей какого-то другого города. Это ведь совершенно разные истории. Сегодня читаем о Божьем законе. Удивительнейшие вещи. Кстати, есть еще комментарии, на которые я не ответил. В конце эфира мы к этим комментариям обязательно обратимся. Ну и если что-то у вас возникнет, мысли, вопросы, возражения, сомнения, пишите, пожалуйста, также почитаем. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за Твое присутствие с нами. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты ведешь нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты действительно Бог, которому не все равно, и который хочет, чтобы мы познавали Тебя. И читая Священное Писание, Господи, мы хотим понимать и то время, и современность, понимать себя, но прежде всего понимать Тебя, великого Бога, который действует в нас. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 288-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подходим к интереснейшему и очень важному разделу книги Второзакония. Перед нами правила и требования, которые определяют служение царя, священника и пророка. Кстати, это были три самые главные служения в теократии, которые Бог установил для своего народа. Царь, он появится уже несколько позже, но это будет тот, кто говорит от Бога к народу в идеале. Но поскольку цари от Бога к народу зачастую не говорили, появляется также пророк. И пророк также говорит от Бога к народу. Чем нечестивее цари, тем больше служение пророков. Ну и также священник, который говорит от народа, взывает от народа к Богу. Но прежде чем говорить о требованиях к каждому из этих служений, книга Второзакония говорит о том, какие жертвы должны приноситься Богу. Моисей напоминает второму поколению израильтян то, что в принципе они должны были уже знать. Это уже было открыто первому поколению. Итак, Второзаконие, 17 глава, 1 стих. «Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которые будет порок или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». Вот первое требование. Когда мы что-то отдаем Богу, это должно быть лучшее. Потом израильтяне, зная это требование, зная эти предписания, зная о Божьей святости, пренебрегали этими требованиями. В частности, в книге пророка Малахии, 1 глава, 8 стих, мы узнаем о том, что приносили действительно худшее. Ну, допустим, болело какое-то животное, и говорили, а давайте его Богу принесем, давайте его отдадим. И пророк Малахия пишет, 1 глава, 8 стих, «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя?» Говорит Господь Саваоф. На самом деле, вот эта мысль, которую здесь высказывает Малахия, эти слова Бога, которые доносит до нас Малахия, относятся и к современности. Представьте себе, что вы платили бы налоги государству так, как жертву приносили израильтяне Богу. Да ладно, налоги. Представьте себе, что вы своему непосредственному начальнику отчитываетесь так и работу сдаете такого качества, какого израильтяне давали порою жертвы, приносили жертву Богу. Сегодня, кстати говоря, и с жертвенностью все далеко не лучшим образом обстоит. Я знаю много церквей, которые собирают одежды, старую одежду, поношенную одежду, и отсылают ее, отправляют ее бездомным, отправляют ее нищим, нуждающимся. Само по себе это хорошо, это здорово, это действительно угодно Богу, это дело, которое угодно Богу. Вопрос в другом. Зачастую, когда разбираешься, или когда мне вот просто звонили люди, которые разбираются с этой одеждой, собранной в церкви, говорят примерно так. Знаете, кто-то перепутал. Наверное, эту одежду нужно было не бездомным отдавать, а выбрасывать. Вот люди начинают выбрасывать, и здесь вот эта русская поговорка «Вот тебе, Боже, что нам не гоже». Именно от этого и предостерегает Моисей, народ Израилев. Предостережения, к сожалению, не сработали, но касаются они и нас тоже. На самом деле, нужно понимать, что Богу от нас ничего не требуется. Он позволяет нам жертвовать, потому что это важно для нашей души. Нашей душе хорошо, когда мы отдаем. Нашей душе правильно, хорошо, когда мы жертвуем. Именно поэтому Бог и дает нам такую возможность. Но идем дальше. Второзаконие, 17 глава, 2 и следующие стихи. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа, Бога твоего, приступив завет его, и пойдет, и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи. И если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим и побей их камнями до смерти». И вот здесь наказание за нарушение 10 заповедей. И такое наказание было совершенно очевидным. Это побиение камнями. Почему речь идет здесь о поклонении солнцу, луне? Потому что в языческой мифологии многие божества были так или иначе связаны с солнцем, с луной. Что делают израильтяне, которые начинают поклоняться таким божествам? Они фактически возвращаются в язычество. Они уходят от Бога. Более того, они поклоняются творению, а не Творцу. Кстати, такое поклонение творению, а не Творцу, началось еще во времена Вавилонской башни. Именно тогда люди впервые собрались против Бога и стали искать альтернативы. Кто-то скажет, что повеление побивать камнями, которое мы видим здесь, чересчур сурово. Но я хотел бы прочитать дальше, потому что следующие стихи помогают понять, что здесь происходит. 6 стих. «По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтоб убить его, потом рука всего народа. И так истреби зло из среды себя». Во-первых, вот эта история со свидетелями. Получается, что невозможно просто взять и свести счеты с человеком. Это действительно должно быть свидетельство, должно быть подтверждение. Кстати, помните также заповедь «не лжесвидетельствуй». Если кто-то пошел бы и попытался свидетельствовать ложно, он сам был бы достоин такой же смерти. Так что свидетельство воспринималось как очень серьезная штука. Во-вторых, именно на этом основаны события, которые произошли между Иисусом и людьми, которые взяли женщину в прелюбодеянии и привели эту женщину к Иисусу. 8 глава Евангелия от Иоанна. «На ком из вас нет греха, пусть первый бросит камень. Кто из вас невиновен?» И я думаю, на самом деле, что грех, о котором говорит Иисус в 8 главе Евангелия от Иоанна, это конкретный грех в отношениях с женщинами, а может быть и с этой женщиной тоже. Обратите, пожалуйста, внимание, свидетель должен был бросить первый камень, но при этом он сам невиновен. Здесь же ни один человек не согласился стать таким свидетелем. Читаем дальше. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. И приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе. на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя, по закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе». То есть, если возникает затруднительная ситуация, эту ситуацию нужно было приносить к Богу. Как решить вопрос, по которому в законе нет ясного указания? Ну и также вопрос, когда вот две разные группы людей, каждый говорит свое. Нужно идти к священнику, нужно идти к судье. Кстати, насколько я знаю, очень редко это использовалось в Израиле. Пророк Агей во 2 главе 11 стих своей книги пишет: «Так говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи». Вот спроси священников о законе и скажи. Я думаю, что не часто это делали. Кстати говоря, в книге Судей совершенно конкретно говорится о том, что в то время, во времена Судей, каждый поступал так, как считал нужным, потому что не было царя в Израиле. Но идем дальше. 17 глава Второзакония, 14 стих. Здесь начинаются правила для царя. Правила даются заранее. Царя в Израиле еще нет и долгое время не будет. Но придет время, когда у Израиля будет царь, и вот для него эти правила. 14 стих. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня». Давайте здесь остановимся. Дело в том, что царь, по большому счету, Израилю был не нужен. Поставить царя означает фактически отречься от Божьего господства. Ну или, по крайней мере, принизить это господство. Собственно, постепенно движение Израиля вниз начинается как раз при царях. И чем нечестивее царь, тем быстрее это движение. Какие же правила даются для царя? Царь должен был воздерживаться от трех вещей. 16 стих. «Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим». Дело в том, что коней выращивали в Египте. Египет был страной, которая была известна как раз своими лошадьми. Ну и что же дальше? Царь не должен умножать лошадей, умножать коней. Соломон, сын Давидов, оказался тем царем, который умножал лошадей. Интересно, что как раз после правления Соломона Израиль разделился на два царства – северное и южное. Потом, во время раскопок, были даже найдены остатки конюшен Соломона. Это была всего одна конюшня, но она огромна. То есть Соломон уже не слушается одного из этих правил, одной из этих заповедей, обращенных к царю, и впоследствии принимает на себя весь израильский народ. 17 стих. «И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его», он, к сожалению, умножал себе жен, я опять имею в виду, конечно, Соломона. И эти жены оказались из разных народов, из языческих народов. Он попытался объяснить это умножение жен политической необходимостью заключения союза с другими народами. Но в результате сердце его развращается. И читаем дальше, он не должен был умножать себе золото чрезмерно. Обратите внимание на чрезмерно. Естественно, царь будет иметь богатство, но вот Соломон опять-таки умножал серебро и золото чрезмерно. Ну, начинал, конечно, не он, а начинал Давид. Но Давид, по крайней мере, собирал на храм. Соломон построил храм, но и о себе не забыл. Так вот, фактически, непослушание Соломона стало во многом причиной падения Израиля как единого царства. Разделение царства, затем плен Северного и еще позже плен Южного царства. Иными словами, вот эти заповеди, они на самом деле были весьма серьезными, и нарушение их вело к серьезным последствиям.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 18 главе даются заповеди для левитов. Первый стих. «Священникам-левитам, всему колену Левиину, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему». Для левитов не будет наследия, у них не будет места на земле, от которого они должны будут получать питание, они должны питаться от жертв, потому что сам Господь является уделом левита. Третий стих. «Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок. Также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему». Кстати, начатки – это лучшее, это первое. Я считаю, что именно так Бог работает в христианской церкви и сегодня. Очень важно, чтобы Божий народ поддерживал тех, кто на 100% посвящает себя служению. Часто говорят о богатстве в церкви, о каких-то священниках, которые ездят на дорогих машинах. Но посмотрите вокруг себя, посмотрите на ваших знакомых, служителей, священников, пастырей, пасторов, как хотите. Сколько из них действительно ездит на дорогих машинах? Сколько из них в принципе ездит на машинах? И сколько людей, которые занимаются христианским служением, при этом едва сводят концы с концами? Почему? Потому что они пошли по этому пути, они избрали такой путь. И наше дело, конечно же, поддерживать этих людей, поддерживать их и в материальном плане тоже. Наверное, не плечо, хотя я знаю, вот в сельских церквях, в сельских общинах, в сельских приходах действительно приносят, там, я не знаю, там барашка, теленка, там мясо, да, просто вот отрезали лучшее мясо и принесли батюшке, принесли пастору. И это нормально, ничего страшного в этом нет. Священник должен следить за тем, чтобы не впасть в жадность, не впасть в алчность. Это его дело. Это вопрос между ним и Богом. Но давайте перейдем дальше к 9 и следующим стихам, потому что речь идет здесь о идолопоклонстве, идолослужении. 9 стих. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Вот все то, что здесь описывается, дела, которыми занимаются языческие народы. Тут многое перечислено. Но главная мысль, как мне, по крайней мере, кажется,
заключается в том, что Израиль начинает уподобляться язычникам. Они живут в земле, здесь рядом живут люди, которые поступают определенным образом. Израиль говорит, я тоже буду поступать определенным образом. Это уподобление окружающей среде всегда было и остается проблемой. Первое послание Тимофею, 4 глава, апостол Павел пишет. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». И дальше объясняется, в чем проявляется вот это лицемерие, в чем проявляется это лжеучение. Вот эта история действительно повторяется и сегодня. Я считаю, что сегодня мы уже вошли в тот период, когда мир, окружающее нас общество, становится противным Богу, оно противостоит Богу, оно противопоставляет себя Богу. Кстати, и сатанизм в разных вариантах, в разных проявлениях сейчас процветает. В свое время он был явным, сейчас он скрытый. Но, между прочим, среди наших писем, среди писем, комментариев, которые мы получаем от наших слушателей, есть и комментарии от людей, которые совершенно серьезно называют себя поклонниками сатаны. Но сатанизм может быть и скрытым. Вот в частности, астрология, как проявление сатанизма, как то, с чем люди заигрывают. Что лучше читать, Библию, гороскопы или то и другое? Некоторые говорят и то, и другое. Интересно, что журналы выходят с фрагментами из гороскопов, со специально составленными гороскопами. И редакции газет, редакции журналов с удовольствием публикуют такой материал, потому что его прочитают, потому что он будет интересен. Руководители радиостанции, редакторы радиостанции также дают гороскопы. Предложите им опубликовать библейские фрагменты или короткие, хотя бы 30-секундные или 60-секундные библейские свидетельства или проповеди. Они скажут, нет, это неинтересно. Но если вы идете в этом направлении, в направлении гороскопов, в направлении гадания, в направлении всяких этих оккультных дел, практик, вы должны понимать, что вы уходите от Бога. Это совершенно конкретное движение. Вот я не видел пока еще ни одного, я не знаю, христианского гадателя. Потому что Бог очень четко говорит о будущем, и Божьи предсказания сбываются на 100%. Кстати, из Откровения Иоанна Богослова мы знаем также и о судьбе гадателей в конечном счете. Сегодня уже не успеваем, но в следующий раз будем говорить о том, как испытывали пророков. Пока же для того, чтобы мы просто к этому подготовились, я прочитаю 15 и следующие стихи. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Остановлюсь. Я только что говорил о будущем, о том, что Господь показывает будущее, он знает будущее, открывает его людям, это подтверждение. Он говорит, вот это я вам скажу, вот это вы будете знать. Но вы должны будете проверять. 16 стих. «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили тебе. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю им». Интересная вещь. Я понимаю, что нет времени, но скажу, на это много времени не понадобится. Смотрите. Бог мог сказать, Вы меня не слушаете? Вы мною пренебрегаете? Хорошо, я буду молчать. Но даже в этой ситуации, когда израильтяне говорят, мы не хотим тебя слушать, давай как-нибудь по-другому, давай не напрямую. Бог проявляет свою милость. Бог говорит, хорошо, я пошлю пророка своего. Его слушайте. Так вот, парадокс в том, что израильтяне не слушали. Бог говорит, я пошлю сына своего. Его примите. Парадокс в том, что его отвергли. Но смотрите, не слушали они, отвергли они. Это где-то там, далеко. А теперь вопрос каждому из нас. Вот мы готовы его принять? И мы готовы его услышать? В следующий раз будем говорить о пророчестве, и о лжепророках, и о подлинных пророках. А пока, друзья мои, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии посмотрим. Оксана Белоусова обращает наше внимание на то, что в азиатских странах вообще нет детских домов. Они не понимают, что это такое, потому что предполагается, что, вообще говоря, это обязанность семьи заботиться о детях, заботиться о сиротах. Это должно быть в семье. Вот это к вопросу о культурах. Да, мы с вами пытаемся понимать Библию без учета культуры того времени. Это недопустимо. Действительно, нам важно понимать то, как это было тогда. И ясно, что до конца этого понимания у нас с вами нет. Но, по крайней мере, осознавая, что есть эта проблема, мы можем уже начать ее решать. Пишет Александр Пономарев, я так и не понял, о чем речь-то тут только что была. Для тех, кто не понял, Александр, тут есть на самом деле два варианта. Вариант первый, вы просто не расслышали или не услышали. Вариант второй, мы плохо сформулировали. Если первый вариант вы не расслышали, тогда это решается очень просто. Заходите на сайт theos.fm в раздел «Передачи», и там, собственно говоря, первая передача, это по страницам Библии, вы сможете там скачать и послушать предыдущие выпуски этой программы, в частности, тот, в котором было что-то непонятное. И если после второго прослушивания также будет непонятно, значит, возможно, мы сформулировали плохо. Тогда напишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm или через приложение «Радио Теос». Вот слушал такое-то место, такую-то программу, такого-то числа, там было сказано то-то, то-то, и вот я не понял. И в этом случае вопрос будем решать уже мы. Мы будем разбираться, и, может быть, что-то действительно было плохо сформулировано. У этих передач есть одна особенность. Мы с вами не по бумажке читаем, а мы с вами беседуем. И вот эта предзаписанная часть, она тоже не читается по бумажке. У меня есть план предварительно, да, план того, что нужно сказать и о чем нужно сказать. Но оно не вычитывается, как вычитываются тексты. Поэтому такие вещи действительно возможны. И, Александр, вот два шага. Переслушайте. Если так будет непонятно, то пишите, задавайте вопросы. Маша Фильчикова обращает внимание, вот наше на что. Я сказал, есть вещи, есть в жизни вещи, которые терпеть нельзя нисколько, потому что они смертельно опасны. И Маша пишет, какие это вещи, расскажите, пожалуйста. Знаете, здесь есть у разных людей бывает разное понимание. Ну, например, ложь смертельно опасна. Мы это знаем из Священного Писания. Тут уж даже не вопрос понимания, а просто мы знаем, что дьявол, сатана — это отец лжи. Поэтому ложь смертельно опасна. Ложь должна быть остановлена. Семейное насилие, как мы знаем, смертельно опасно. Поэтому разными способами, разными путями семейное насилие должно быть остановлено. А яд, ну, с ядом сложнее немножко. Яд в малых дозах может быть лекарством, но больше становится ядом. Многие вещи, кстати говоря, так. Ну, например, еда может быть благословением, а может быть путем к чревоугодию. И там это действительно становится опасным. А отход от истины, да, он может быть маленький. Я тут чуть-чуть... Вот я во все верю, я все принимаю, но вот эту одну вещь я не верю. Она мне как-то не нравится. Как сегодня говорят люди молодые, не заходит. Это может быть смертельная опасность, потому что через вот этот маленький-маленький участочек ложь начинает в нашу жизнь проникать. Жанна Михайлова отвечает Александру. Спасибо. Евгения и Анна Воронины благодарят нас за эти передачи. Спасибо вам за то, что слушаете. Максим Алдаев комментирует в тот момент, когда мы говорили о лицемерии. Пишет, об этом отчетливо сказано в книге «Гюго. Отверженное». Да, книга «Гюго. Отверженное» — это глубоко христианская вещь. Вот, потому что действительно то, что происходит здесь... Ну, кстати, там Жан Вальжан тоже ссылается, как вы помните. Нет, Жавер, конечно. Жавер тоже, как вы помните, ссылается на Бога. Он тоже как бы служит Богу, но вот это служение оказывается служением как бы. Епископ и Жан Вальжан вслед за ним служат Богу по-настоящему. Так что действительно очень серьезная книга. Может быть, трудно ее одолеть, особенно в юности, когда начинаем читать ее, ну, потому что длинная. Да еще и потому, что не все понимаем, далеко не все. «Отверженная» — это одна из книг, которые во взрослости перечитывать нужно. Евгений и Анна Воронины пишут, можно ли испытывать Господа Спасителя. Просто необходимо поддерживать церковь и священников приношениями и финансами. В братстве нельзя без благословения. Но почему это называют жертвой и десятиной? Ну, послушайте, вот то, что мы отдаем, называют жертвой, потому что, когда мы действительно отдаем, мы действительно отдаем от сердца, мы чувствуем, что от нас что-то убывает. Вот, скажу так, вот когда я только-только стал христианином, я только-только уверовал, но это было очень давно, мне говорили, ну, ты там отдай какую-нибудь мелочь, там, копеечки какие-нибудь. Вот, и долго я жил вот с этим учением о жертве в своей голове, в своем сердце, ну, какие-нибудь копеечки отдать, и, в общем-то, ты как бы отдал и не замечаешь этого. Но давайте задумаемся, когда Христос пошел на жертву за нас, Он это заметил, и Он это еще как заметил. Бог Отец это еще как заметил. Это не были копеечки, это было все. Когда Бог отдает нам себя, Христос отдает нам себя. Это все, это без остатка. Вот то же самое и здесь. Он называется жертвой, потому что мы замечаем, мы призваны замечать то, что отдается. Оно должно до нас, вот оно должно до нас дойти. Мы должны это прочувствовать. Мария пишет, некоторые заповеди даны Богом, чтобы защитить человека. Блуд – один из них. Все то, что оскверняет человека и противоречит заповедям, данным Богом, грех есть. А вот это, кстати говоря, в дополнение к вопросу о том, чего нельзя терпеть. Вот нисколько. Что смертельно опасно. Вот это вот из той серии, что смертельно опасно. Блуд смертельно опасен. И его необходимо открывать сразу и показывать сразу, и преодолевать сразу, приносить Богу. Давайте немножко потерпим, а там разберемся. Это не пойдет. В следующий раз вернемся к этой беседе, друзья. Нам есть еще о чем поговорить. И дальше мы все-таки дойдем до той 18 главы Второзакония, где про пророков, то, что уже некоторое время обещали. А пока Екатерина Горбунова, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго, друзья. Читайте Священное Писание, пребывайте в Слове, и да хранит каждого из всех нас Господь.
По страницам Библии продолжение следует.